Добрый день, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговоры о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было светлым и успешным. В этой программе обсуждаем больничный, который выписали российской экономике нефтяные компании. Есть совершенно любопытная теория по поводу того, что стоит на самом деле за всем, что происходит в нашей экономике нынешней весной. Теория гласит, что этот больничный по коронавирусу выписан китайцами. Китай столкнулся с проблемами в своей экономике, и дорогая нефть китайцам невыгодна. Они неким образом пролоббировали интересы свои через российских нефтяников для того, чтобы сорвать сделку по ограничению добычи нефти через ОПЕК.
Да, теория интересная. Значит, что касается коронавируса, то я думаю, что в данном случае вообще уместно употребление термина «бактериологический протекционизм».
Вот даже так?
Конечно. Ну, во-первых, если вы вспомните наши передачи, в течение 2 лет, то мы подробно обсуждали задачу Брекзита, которую устраивают англичане, где, кстати, есть прекрасная лаборатория в Солсбери, где отлично синтезируют разные коронавирусы очень легко. Поэтому интересантов с точки зрения бактериологии достаточно много. Ну, мы можем вспомнить 1812 год, когда была у нас с вами война с Наполеоном, так с чего же она началась? Мы, когда издавали Менделеева «Экономические труды», я такую гипотезу высказал, а потом получил полное подтверждение у Фридриха Листа вместе с его издателем Трубниковым, где сказано, что эта проблема возникла из-за континентального протекционизма, противоречий континента. И, как известно, страны на континенте не находятся, это Англия. Кстати говоря, посмотрите, кто от коронавируса пострадал меньше всего. Это Англия и ведет себя очень своеобразно.
Смотрите, Соединенные Штаты закрыли авиасообщение со всей Европой, за исключением Великобритании.
Удивительно и рядом. Но обратите внимание на другое. А Брекзит для чего нужен? Мы уже это мы сейчас повторяем. Брекзит для чего нужен? Для того, чтобы выйти из Европы, после этого развалить Европу, и после этого зайти в Европу и ее колонизировать, но уже не во главе Германии должна стоять, а во главе должна стоять Англия, которая имеет особые отношения с Америкой. Я не мог себе представить, что можно закрыть границы в Европе. Но оказалось, можно, когда идет коронавирус. Сегодня мы видим реальное ограничение всего и вся и катастрофическое падение промышленности.
Не, ну погодите. Во всем этом есть практический смысл? Или нет практического смысла? Ну просто потому, что
для есть Англии, конечно, для Англии Брекзит имеет практическое значение, безусловно.
Есть экспертное мнение, что от гриппа в мире каждый год умирает больше народ, чем от коронавируса.
И в этом тоже есть проблема.
То есть паника, она подогревается заинтересованными экономически?
Конечно. Даже вот если мы вспомним описание Фридриха Листа действий Англии, то он пишет очень четко по этому поводу. На случай подобных действий у Англии имеется секретный фонд, к которому она прибегает не только с целью управления ситуацией, но и с целью освещения ее в прессе и везде. Об этом написано еще в 1841 году.
То есть это 19 век?
Да, 1841 год – это год издания труда основного Фридриха Листа, и у нас перевод он получил в 1891 году.
Ну хорошо. По большому счету получается, что Великобритания в нынешнем состоянии, в состоянии выхода из Евросоюза, заинтересована в том, чтобы в Евросоюзе появились границы, конечно, в том, чтобы экономика Евросоюза провалилась.
Конечно.
И именно поэтому, собственно, столько шума вокруг коронавируса.
Главное – создать внутренние таможни. Мы же всегда говорим о свободной торговле, мы всегда говорим о свободе. А как и личная свобода, она имеет место до тех пор и не имеет права ее никто ограничивать, пока она не входит в противоречие с национальными интересами. Да? Так и точно и таможни, которые внутренние образуются, они наносят вред. Это, кстати, пример такой годится и для Украины, и для Беларуси, и для всех остальных. То же самое нужно сделать в Европе, тем самым ограничить возможности промышленности европейской, что сегодня мы и наблюдаем. Все понятно, все ясно, все четко. Первые сейчас остановились авиационные отрасли. Где производится самолет? Airbus, да? Где они производятся? Значит, если Боинг пострадал, значит, должен пострадать и Airbus? Логично.
Так, теперь по поводу нефти.
Дело в том, что касается нефтяной отрасли и цены на нефть, это имеет принципиальное значение для любого государства, которое является производителем. Те, кто производит, ну, и Китай в том числе, вы начали с того, что Китай заинтересован. Любое государство, включая Америку, заинтересовано в низкой себестоимости материальных затрат. Ну, например, на сегодняшний день известно о продаже предприятия масок в Петербурге, состоялась эта сделка совсем недавно.
Имеется в виду медицинские маски.
Медицинские маски, да. И эти маски было невыгодно производить по одной простой причине. Ну, или выгодно условно, да, там с нулевой прибылью. По одной простой причине. Коммунальные затраты очень высокие. И любые попытки производителя что-то сделать, они заканчиваются ничем. Потому что в России, как особенно везде, видна монополизация энергетического сектора, включая наши большие предприятия, которые заполонили вся и все. Поэтому вот сейчас снизилась цена на нефть, да? У меня вопрос. Вот в Европе, когда снижается цена на нефть, пропорционально снижается цена на бензин. Вот, внимание, вопрос. А снизится ли цена на бензин на наших заправках на 18% или 20% пропорционально снижению цены на нефть?
А у меня есть ответ. Нет, не снизится. Потому что у нас, в России, свои собственные законы, свои собственные правила. Я специально интересовался. Есть такая штука, называется демпфер. Это механизм, с помощью которого государство регулирует цены на бензин в условиях свободного рынка, якобы свободного рынка. То есть для того, чтобы нивелировать взлеты и падение цен на нефть, последствия взлетов и падения цен на нефть, государство ввело вот этот демпфирующий механизм, который не позволяет нефтяникам, даже если бы они очень захотели снизить цены на бензин, они не могут физически это сделать.
Вот мы сейчас с вами плавно подходим к интересному вопросу. А чем частная экономия отличается от национальной, она же политическая экономия. А чем политическая экономия и национальная отличается от космополитической экономии, она же мировая? И какие у кого где интересы? И когда национальная промышленность может и будет входить в противоречие с промышленностью частной? И что важнее, национальная или частная?
Прежде чем мы войдем в этот вопрос, в эту очень сложную тему, я напомню, как развивались события. Сколько, 3 или 5 лет, я уже забыл, существует договоренность между Россией, странами ОПЕК и некоторыми другими странами,
несколько лет,
занимаются производством нефти, добычей нефти. Договоренность об ограничении объемов добычи нефти. То есть, да, мы можем производить больше, но мы будем сознательно ограничивать себя в этом производстве для того, чтобы цена на нефть была повыше, чтобы мы получали больше доход. Нынешней весной Россия вышла из этой договоренности под предлогом того, что нам это невыгодно. В Министерстве энергетики говорят, что вот это соглашение, оно тормозило развитие нашей нефтянки, тормозило захват новых рынков, сбыта наших нефти и нефтепродуктов. И есть мнение, что таким способом наша страна борется с американской сланцевой нефтью.
Вы понимаете, мы с вами еще в декабре 2018 года подробно рассказывали алгоритм действий и нашего правительства, который должен был бы быть, тогда бы сегодняшние мероприятия, может быть, были бы просто не нужны. К сожалению, к нашим рекомендациям, к нашим словам не прислушались.
В результате цены на нефть буквально в один день упали на треть. Рубль снова просел, но не так масштабно, как было там в 2014-2015 году, но новая реальность — это доллар по 70 рублей, евро по 85, и отдельный вопрос, надолго ли это, мы к нему вернемся чуть позже. А прямо сейчас давайте поговорим о том, кому это выгодно.
Я вот прежде хочу привести пример один занимательный исторический. В 1904 году, когда благодаря провальной политике Николая II, внешней политике, она входит в составляющую промышленности в широком смысле этого слова, были переговоры на предмет того, что не начнется ли война с Японией в 1904 году. И японский посол то ли 7, то ли 8 раз обращался в русское правительство для того, чтобы война не началась. И, как известно, мы отмахнулись от предложения японцев, и война началась. Последствия были катастрофические.
Революция 1905 года, закручивание гаек в стране, котел.
Первая главная проблема была потеря тарифа. Это тот самый протекционизм. Мы сейчас говорим об бактериологическом протекционизме. Это была потеря тарифа. Это основная составляющая бюджета. На сегодняшний день у нас вообще ничего нет с точки зрения тарифа. Мы продаем нефть, газ и думаем, что это хорошо, что это правильно. На самом деле это совершенно абсурдное явление. Это была потеря протекционизма, и это закончилось все не просто плачевно, а катастрофой. И то, что мы сегодня наблюдаем после развала СССР и состояния России, это тоже такой очень шаг нехороший. На мой взгляд, то, что было сделано, было, может быть, и можно это было делать. Но тогда, когда выполнили были те бы рекомендации, которые мы с вами давали в 2018 году, в декабре.
Давайте напомним, что это было.
Это мы боремся с коррупцией, потому что у нас коррупция кругом. Это обналичивание денег мы должны были убрать. Это выдача денег наличных 50 тысяч в любом месте за сутки. Это отказ от офшорных схем, это введение прогрессивной шкалы по НДФЛ, это возвращение в бюджет денег от акциза, алкоголя и табака, это декларирование расходов чиновниками. Это запрет на индивидуальные предприятия вокруг государственных структур возле чиновников и так далее, и так далее. Мы подробно все это с вами обсудили и неоднократно, и в нескольких передачах. Но, к сожалению, ВОЗ и ныне там. Все продолжается. Главная цель всего этого – это развитие собственной фабрично-заводской деятельности. Не столыпинские идеи продвигать по развитию аграрной промышленности, а развивать фабрично-заводскую деятельность. Она есть основа для развития любого другого государства. Посмотрите на примере Китая. Китай и благородно проходит, солидно даже проблему коронавируса. Италия и Европа так пройти эту задачку не могут.
Так, хорошо, но давайте прервемся на этом. В следующей части программы все-таки поговорим о том, кому выгодна вся эта история с ценовыми нефтяными войнами, в которых Россия противостоит крупнейшим мировым производителям нефти. Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт.
Мне кажется, Россия противостоит собственной лени и безнравственности.
Сергей Кобин, доктор технических наук. Я Дмитрий Делинский, человек, который озабочен тем, что все снова начало дорожать. По предварительным оценкам, при сохранении нынешнего курса рубля, минимум на 10% подорожают детские товары, одежда и обувь, электроника, бытовая техника, а также лекарства. Вернемся в эту студию через пару минут.
Фарватер.
Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! Самые точные прогнозы! Точные прогнозы!
Знаем все лучше всех!
Ведущие! Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Вместе со мной здесь доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, все-таки вот это решение отказаться от сделки с ОПЕК, которое вызвало резкое снижение стоимости нефти, а, соответственно, обвал курса рубля, кому это было выгодно? Зачем это было сделано?
Ну вот, давайте мы с вами еще раз вернемся к понятиям национальной экономии, частной экономии, и даже не будем касаться космополитической экономии мировой. Хочу зачитать цитату Фридриха Листа, она следующего содержания. Что благоразумно в национальной экономии может оказаться нелепостью в частной экономии. И наоборот, по причине очень простой. Я сейчас все это расшифрую. Потому что портной – это не нация, а нация – это не портной. Потому что семья есть нечто совершенно другое, нежели союз миллионов семей. И дом – нечто совершенно другое, нежели громадная национальная территория. Вот такая есть цитата Фридриха Листа. Будем ее расшифровывать, да? Портной – отдельный человек, индивидуум, он не есть нация.
У него есть свои собственные экономические интересы, но они могут вступать в
противоречие
с интересами всей нации.
Нации, да. А что такое нация? Мы тут сейчас плавно подходим с вами к изменениям в Конституцию. А нация – это общность людей. А по какому принципу мы будем объединяться, это общность людей? А по принципу основ нравственной жизни человека, заключительной составляющей которой является господство над материальной чувственностью, солидарность со всеми живыми существами и внутреннее добровольное подчинение сверхчеловеческому началу, Богу, значит. Получается, что Бог в этом смысле очень оправдан. Но там же у нас еще есть с вами социальное государство.
Это вы имеете в виду поправки в Конституцию?
Конечно. А что такое социальное государство в данном случае? Это когда национальная экономия. Это когда фабрично-заводская деятельность, которая действует в интересах национальной экономии. А теперь давайте посмотрим. Решения, которые были приняты в интересах нефтяных компаний.
Расшифруйте. В чем интерес нефтяной компании заключается, если это решение обрушило цены на нефть?
Ну, это расшифровывается. Сами нефтяные компании, которые говорят, что нам выгодно было снизить цену для того, чтобы заместить те объемы, которые раньше забирала Америка или другие страны через сланцевую нефть или любые другие решения, которые не соответствуют нашим возможностям.
Мы бы хотели
сохранить долю рынка.
Да, мы пытаемся сохранить долю рынка, вытеснить Соединенные Штаты, их сланцевую нефть, с нефтяного рынка, а для того, чтобы получить дополнительный доход в итоге, стратегически, в будущем.
Да, вот тут понятно становится, почему портной – это не нация, а нация – не портной. То есть, если бы все у нас работали, например, да, на предприятиях таких, как Роснефть, Газпром, Минатом, да, имели бы средние зарплаты, там, я не знаю, ну, там, 2-3 тысячи евро.
Это 147 долларов. Миллионов жителей России.
Да, но у нас-то в Роснефти работает 270 тысяч человек. Я не знаю, сколько там в Газпроме, что-то возле этого. То есть, если бы все 147 миллионов работали на этих предприятиях, то интересы бы, интересы национальной экономии и интересы частной экономии в лице этих предприятий, они бы совпали.
А в результате мы...
А в результате мы имеем то, что девальвация составит. Девальвация, подчеркиваю, пока 18%, а перспективы с учетом добавленной стоимости и того, что мы ничего не производим, будут выше. Потери будут выше, и потери у всех граждан.
Это в том случае, если вот эти 75 рублей за доллар – это новая реальность. Потому что мы помним, 2014-2015 годы рубль отыграл.
Ну, я думаю, что это новая реальность, к которой мы должны привыкать, это первое. Второе, что это может теоретически произойти. Это может произойти теоретически при условии, если состоятся новые договоренности.
Так.
Но новые договоренности должны состояться. Состоятся ли они?
Любая война заканчивается... как бы двумя сценариями. Либо победа одной из противодействующих сторон, либо переговоры о мире.
Слушайте, почему я возвращаюсь постоянно к 2018 году и нашим объяснениям в виде таблиц, да, к чему мы идем? Ведь пока прогнозы все сбываются один в один. По одной простой причине, что из таблиц видно, что если мы ничего не будем делать в соотношении ввоза-вывоза, мы и получим то, что мы получаем.
То есть, неважно, безотносительно, есть у нас торговая война с нефтяниками, нет у нас торговой войны с нефтяниками, так или иначе, все будет не очень хорошо.
Относительно войны нужно начинать, когда вы стабилизировали ситуацию. Из пунктов 1, 2, 3, 4, 5, которые мы с вами неоднократно говорили. Но мы эти пункты не выполняем. Мы не делаем этого. Мы говорим, но не делаем.
Еще раз. Это покровительственные пошлины, это акцизы на алкоголь, это борьба с обналичиванием
денег. Офшорами.
С офшорами, да, с заграничными,
да,
счетами.
НДФЛ по прогрессивной шкале свыше 250 тысяч долларов 27%. Запрет счетов за границей. Запрет индивидуальных предприятий для госчиновников, которые работают с бюджетом, потому что они придумали легальную схему себе обналичивания возле бюджета, и так далее, и так далее, и так далее. Все это подробно расписано, все это подробно рассказано, и после этого можно ожидать реального серьезного укрепления рубля. Первое. Второе, вместе с пошлинами. Второе. Значит, как только это укрепление рубля будет происходить, государство должно заниматься не строительством эфемерных там зданий, которые построены в Москве за 45 миллиардов рублей, да?
Это вы имеете в виду на парк развлечений, который на самом деле торговый центр.
Парк развлечений, да, а-ля Диснейленд в Париже, который приносит убытки или, по крайней мере, нулевую прибыль. Кто заплатит за это? Да мы все. Mm-hmm. Если бы мы построили 45 или 50 ликеро-водочных заводов в России...
На эти деньги.
На эти деньги, то мы бы получили доход, который мы получаем сегодня от той же Роснефти в виде налогов, которые там 4 там, или сколько-то у них, триллионов, да, мы бы получили 20% от бюджета. Почему? Кто сегодня их получает? Их кто-то получает, только в бюджете их нет. Тогда возник, только там будет разница, что это полезные ископаемые в Роснефти и других компаний, НДПИ, да, природные ископаемые, они и так принадлежат народу. Мы их просто переводим из нефти и газа в рубли. Или в доллар, или в евро. А здесь мы получим доход из воздуха фактически, из алкоголя. Люди как пили, так и пьют. Но при этом мы получим доход в бюджет, который поможет развитию государства. Это укрепит рубль, это даст нам возможность покупать оборудование для машиностроительной отрасли. Мы начнем строить свои фабрики и заводы, и мы получим фабрично-заводскую деятельность. Вот тогда противоречий не будет. А пока противоречие в том, что частная промышленность, нефтяная, газовая и так далее, вступает в противоречие с интересами национальной промышленности. По одной простой причине. Еще и этой национальной промышленности, оставшейся, ее нет. Но те условия, в которых это развивается, ведут к тому, что ее никогда и не будет. Значит, все это нужно менять.
Приоритет национальных, интересов национальной промышленности, национальной экономики над интересами частной. Что нужно для того, чтобы этот приоритет работал?
Слушайте, во всяком обществе, цитируем Владимира Сергеевича Соловьева, наизусть, есть общая правительственная власть, непременным назначением которой является ограничение частного своекорыстия, ибо мнимые законы экономические во всякий момент могут быть отменены нравственной волей человека, а недостаток человеколюбия будет устранен. распространен государственной властью. Или властью правительства, или властью президента. Ясно, как божий день.
И вот тут очень любопытный момент. Одновременно с этой нефтяной войной, одновременно с объявлением об эпидемии коронавируса во всем мире, мы получили поправки в Конституцию, которые, насколько я понимаю, дают Владимиру Путину право остаться у власти до конца жизни.
Ну, я насчет конца жизни вообще все сложно.
Ну, как минимум еще два срока.
Я считаю, что человек это божественное создание, настаиваю на этом, и что рождение и смерть человека это божий промысел, и поэтому чего там, как, это сложный вопрос. Что касается выборов, что касается президента, что касается первого срока, второго срока, изменения в Конституцию, вот этих всех волнений по этому поводу, кто сказал, что сказал и так далее. Я, во-первых, в данном случае поддержал бы кандидатуру Путина по одной простой причине, что он наиболее подготовлен, по крайней мере, по двум разделам промышленности в широком смысле этого слова. Это внешняя политика, обороноспособность и обеспечение безопасности. Вот по этим разделам он подготовлен максимально. Другого человека пока не знаю. Теперь, что касается того, будет это Путин или будет это не Путин, кстати говоря, я не слышал, чтобы сам Путин сказал, что он пойдет на выборы в 2024 году. Кто бы это ни был, важно не кто будет президентом, а что будет делать тот, кто будет президентом. А мое мнение, да, вот мы с вами в передаче обсуждаем, говорим, знаем, понимаем, анализируем, считаем. Если будут делать то, что нужно, если будут заниматься фабрично-заводской деятельностью, то будет эффект. Если мы пойдем не в фарватере у Китая, а своим путем с точки зрения создания своей русской промышленности и фабрично-заводской деятельности, все будет хорошо. Если же мы будем ничего не делать, то какая разница? Будет это Путин, будет это Петров, Иванов или Сидоров. Это никакого не имеет нравственного значения. Это вообще в данном смысле не имеет никакого нравственного значения. Имеет нравственное значение то, что у нас отмечено в Конституции. Это социальное государство. И тот самый Бог, с помощью которого мы будем объединяться. Нация, так называемая. Нация. Общность. Людей. Народ. А что касается социального государства, то социальное государство – это то государство, в котором развиваются все виды производств. Поэтому, когда я сажусь с самолета, вижу, что это Боинг или Airbus, когда я вижу заправщик, который подъезжает, я вижу, что это Volvo или MAN или еще что-то, когда я вижу на территории Российской Федерации основные средства и меновые ценности, которые иностранные или иностранного производства, я осознаю, что мы не понимаем, понимаем не только, что такое бактериологический протекционизм, мы не понимаем основного протекционизма, а он подробно известен. Если мы не будем заботиться и покровительствовать собственной промышленности, ничего не будет. А пока это все сказка про белого бычка. То есть нет ничего. В России промышленности нет, мы все покупаем. Мы даже чеснок везем из Китая. О чем нам стало известно, как только появился коронавирус. Это позорная ситуация. Вот что важно. Поэтому кто будет президентом, не имеет никакого нравственного значения. Наиболее подготовлен в этом смысле, конечно, Путин. Согласится он или нет, это ему решать. Вопрос в том, что он будет делать с точки зрения внутренней политики и промышленной политики. Вот какой главный вопрос. Ждем.
Сергей Кобин, доктор технических наук. Я Дмитрий Делинский. С верой в светлое будущее. Всем хорошего дня и до новых встреч.
Всем доброго. До свидания.
Фарватер.